РИА Новости. Подкасты.
Вирусы продолжают развиваться. Мы сломиться будем все.
Все. Все.
Мы.
Все.
Все.
Мы.
Все.
Умрем. Мы все умрем. Но это не точно.
Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения рассуждаем о том, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, а в гостях у меня сегодня снова Дмитрий Замолодчиков, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии наук. Здравствуйте, Дмитрий Геннадьевич.
Здравствуйте.
Дмитрий Геннадьевич, в прошлый раз мы с вами обсуждали лесные пожары, и там по пути во время обсуждения затронули тему, которая меня очень зацепила. Мы тогда с вами упомянули таяние вечной мерзлоты как одно из косвенных, но последствий лесных пожаров. Я загуглил, и оказалось очень много новостей, теорий, местами инсинуаций, наверное, даже о том, что ускоренными темпами тает вечная мерзлота, и это приводит к каким-то последствиям околокатастрофическим.
Ситуация, которая ныне складывается на планете с вечной мерзлотой, она действительно очень интересна и неоднозначна. Но я должен вначале вас несколько разочаровать. Вечной мерзлоты не существует. И, в общем-то, в науке предпочитают использовать термин «многолетняя мерзлота». Потому что, в общем, если мы рассматриваем геологическую историю планеты Земля за все 4,5 миллиарда лет ее существования, то были периоды без мерзлоты вообще, да, то есть периоды так называемых термоэр, и были периоды, когда многолетняя мерзлота покрывала весь земной шар. То есть это вот ситуация, которая называется «Земля-снежок». Для современного климата, ну, который установился, скажем так, за последние 1 000 000 лет, характерны так называемые циклы ледниковий и межледниковий. Вот мы сейчас живем в межледниковый период, который начался примерно 12 тысяч лет назад, сравнительно недавно по геологическим меркам. В ледниковые периоды климат существенно холоднее. И поэтому расширяется ледниковый покров. Ну, вот, скажем, еще 10 тысяч лет назад ледник доходил до Валдая. То есть находился на середине границы между Москвой и Питером. Ну, современный, естественно. В межледникове, наоборот, ледник в основном уходит. Вот, и при этом существенно сокращается количество многолетней мерзлоты. Мы находимся как раз в межледниковом периоде. И в течение всего межледникового периода мерзлота постепенно тает. Другое дело, что современное потепление климата существенно ускорило процесс таяния вечной мерзлоты. И, в принципе, конечно, основной причиной современной деградации многолетней мерзлоты является именно глобальное потепление.
Где, как долго и в каких объемах на сегодняшний день залегает многолетняя мерзлота?
Ну, как я уже сказал, для межледниковий характерно минимальное распространение многолетней мерзлоты. Вот в настоящее время, скажем, если мы рассматриваем северное полушарие, то многолетняя мерзлота, естественно, располагается к северу, в более северных и холодных районах.
Логично.
В целом, соответственно, для Северной Америки и Евразии доля территории, занятой многолетней мерзлотой, составляет примерно 25%. Если мы говорим про Россию, то удивительно, примерно 60% территории России покрыто многолетней мерзлотой. Вот
60.
Мы это именно 60. То есть мы про это как-то мало знаем. Но это, в общем-то, достаточно очевидная вещь, известная, так сказать, из географии. Да? Про это никто не задумывается. Почему? Да потому, что, в общем-то, люди в России живут там, где нет многолетней мерзлоты. И поэтому они не наблюдают ее вокруг. А если мы посмотрим на карту распространения многолетней мерзлоты, то она присутствует довольно узкой полосой по северу европейской части и Западной Сибири, а дальше по Енисею примерно резко снизается вниз, практически до границы с Китаем и Монголией. И дальше вот на этом уровне она идет, соответственно, ну, примерно для Хабаровского края, и по Хабаровскому краю чуть-чуть поднимается, соответственно, к Тихому океану. Вот чисто географически можно вспомнить строительство Байкала-Амурской магистрали. Байкала-Амурская Амурская магистраль находится внизу Сибири, да? Но при этом ее строительство шло в основном по вечной мерзлоте. Это тоже хорошо известный исторический факт. Вот включение Восточной Сибири и северной части Дальнего Востока в зону распространения многолетней мерзлоты и определяет то, что Россия на самом деле является мерзлотной страной. Теперь по вопросу времени. Вот та мерзлота, которую мы знаем, она, в общем-то, существует в течение тысячелетий и даже миллионов лет, потому что, так сказать, современная климатическая ситуация, она, так сказать, ну, имеет климатические циклы, вот, и мерзлота, которая вот сейчас, в общем-то, находится на минимальном уровне, существует в течение достаточно долгого количества времени.
Я правильно понимаю, что чем севернее, тем старше многолетняя мерзлота?
Ну, можно сказать, как бы и так, вот, ну, в принципе, как бы распространение мерзлоты не обязательно связано именно с севером, да, оно связано с наличием наиболее полюсу, холодного климата. Ну, наиболее толстая мерзлота находится в Якутии. И, скажем, найти на севере европейской части вот такие мощные слои мерзлоты, достигающие 1,5 километра в глубину, просто невозможно. И, в принципе, считают, что якутская мерзлота наиболее старая.
Сейчас, извините, 1,5 километра.
Да. То есть в Якутии слой мерзлоты, это значит от верхнего слоя и идущий примерно на 1,5 километра вглубь. Но это вот такие вот рекордные мировые значения глубины распространения многолетних мерзлых пород.
То есть это промерзшая почва, это почва, в которой вся вода, какая могла бы быть, она превращена в лед на 1,5 километра в глубину.
Так? Ну, правильнее говорить, не почва, а грунт, потому что почва, конечно, это только верхний слой грунта, верхний слой земной коры, в которой, так сказать, проходят не только геологические, но и биологические процессы. Но в целом, вот за исключением использования термина «грунт», ваше понимание совершенно правильное.
Окей, теперь, когда понятны масштабы распространения многолетней мерзлоты, хотелось бы понимания того, какую часть из этой территории, которую она охватывает, затронула таяние. Она тает вот по всем 60% в России или все-таки это чуть более локализовано?
Ну, глобальное потепление не зря называется глобально. Да?
Понимаю,
то есть, соответственно, проявления глобального потепления, они присутствуют практически во всех регионах земного шара. Но при этом вот это проявление, оно сильно отличается от региона. Условно можно сказать, что глобальная температура увеличилась примерно на 1 градус за последние 100 лет. А если мы сравним, как изменилась температура в России, то окажется, что она увеличилась на 2 градуса. То есть в России в среднем, для всей территории России, и мерзлотная, и немерзлотная теплеет в 2 раза быстрее, чем в мире. Более того, потепление сильнее именно в арктических регионах. То есть можно сказать, что воздействие современного потепления на мерзлоту присутствует практически во всех регионах, и сильнее оно именно в северных арктических регионах.
Мы все умрем. Но это не точно.
Скажите, а связывание таяния вечной мерзлоты с глобальным потеплением – это гипотеза или это доказано, что вот именно из-за этого она тает? Просто я встречал разные гипотезы о таянии, почему тает вечная мерзлота.
Начнем с того, что сама концепция антропогенного потепления, она, ну, скажем так, рядом, я называю их маргинальных ученых, ставится, так сказать, под вопрос. В данном случае я, так сказать, придерживаюсь, ну, наиболее распространенной точки зрения, что, а, глобальное потепление существует, и, б, антропогенный вклад, соответственно, в этот процесс являются определяющим. А дальше же получается все очень просто. Чем больше температура, тем больше тепла, соответственно, проходит в мерзлый грунт, и тем сильнее тает мерзлота. Наоборот, когда температура воздуха отрицательна, тепло покидает, соответственно, грунт, переходит, значит, в атмосферу, да, и, наоборот, происходит охлаждение грунта, и когда граница переходит через ноль, происходит его замерзание. То есть это чисто физические процессы. Поэтому совершенно однозначно увеличение температуры в том или ином регионе сказывается на таянии многолетней мерзлоты.
Нет, это абсолютно логично. Я просто встречал гипотезы о том, что это таяние дополнительным, наверное, сверх глобального потепления ускоряется еще и, например, интенсивными лесными пожарами или непосредственной деятельностью человека вроде как бы строительства городов или прокладки вообще любой инфраструктуры, потому что там, где присутствует человек и его автомобили, условно, там, и его производство в концентрированных объемах, там все эти процессы, которые приводят к глобальному глобальному потеплению, например, они более локализованы, более интенсивны.
Эти положения абсолютно не противоречат одно другому. Это дополнительные факторы. В свою очередь, так сказать, интенсивность протаивания грунта зависит от его теплопроводности. А различные нарушения растительного покрова и верхней части почвенного покрова, который богат органическими веществами, ну вот, скажем, почвенный гумус и торф, являются очень плохими проводниками тепла. То есть, если мерзлота укутана растительностью и органическими горизонтами почвы, то она сохраняется лучше. Когда человек либо своей непосредственной деятельностью, например, транспортной активностью, либо за счет лесных пожаров, либо за счет, например, так сказать, загрязнения химическими веществами на тех производствах, которые расположены в арктические зоны, нарушают растительный покров, это немедленно приводит к усилению теплового потока в более глубокие слои грунта и почвы и, естественно, к усилению скорости деградации вечной мерзлоты. То есть это дополняющие факторы, а не альтернативные.
Теперь понятно. А, к слову, о скорости таяния вечной мерзлоты. А у нас есть какие-то цифры? Известно ли, с какой скоростью, там, не знаю, ну, сантиметров в глубину в год, условно, или литров, я не знаю, в чем это вычисляется, но с какой скоростью тает вечная многолетняя, как мы узнали, мерзлота?
Значит, существуют многочисленные исследования. В общем, этот процесс мониторится. И одной, так сказать, известных программ является международная программа мониторинга активного слоя почвы. То есть там именно цель по строго стандартизованной методике, расположены площадки в разных местах Арктики. То есть это международная именно сеть. Вот. И даже некоторое время действовала такая сеть в Антарктике на местах, свободных от ледника. Вот я веду две площадки. Одну в окрестностях Воркуту, другую на Чукотке. Вот в Воркуте, в 20 километрах южнее от Воркуты, глубина оттаивания в конце 90-х годов... Да, оттаивание – это значит, соответственно, насколько максимально оттаивает верхний слой почвы. Она составляла примерно 80 сантиметров, а сейчас она составляет примерно 1,60 м. То есть за 20 лет в два раза увеличилось, да. Вот. На Чукотке чуть поменьше, там и срок поменьше, там примерно, значит, от 50 до 80 сантиметров, то есть примерно, ну, на 50%. И такие тенденции, они, значит, характерны, строго говоря, абсолютно для всех арктических регионов, то есть если, ну, понятно, что в зависимости от условий года есть свои, ну, конечно, вариации, но в среднем, значит, соответственно, темпы разрушения, деградации верхней мерзлоты сверху составляют, ну, где-то от 1 до 5 сантиметров в год.
То есть каждый год вот на от 1 до 5 сантиметров вниз, в грунт, уходит граница многолетней мерзлоты.
Совершенно верно.
А сколько это, если это возможно, конечно, посчитать, сколько это в литрах оттаившей воды? Или там даже, я думаю, не литры, а какие-то большие нужные величины?
И вот с водой это вот особо интересная, значит, система, потому что вечная мерзлота отличается от других грунтов с повышенными температурами тем, что вода там находится в твердом состоянии.
Ну, потому она и мерзлота,
и поэтому,
да,
вода там создает значительную часть именно твердого грунта. Но содержание воды в многолетней мерзлоте очень сильно варьирует от региона и даже чисто локальных условий.
Но мы можем усреднить?
Сильно льдистые породы распространены на сравнительно малой территории. То есть льдистость менее 10% характерна для 60% территории многолетней мерзлоты.
Ага, вот так понятнее.
Льдистость более 20% характерна лишь для 10%. Льдистость от 10 до 20% – это, соответственно, оставшиеся 30%.
Угу. Ну и, соответственно, чем меньше льдистость, тем меньше именно воды выделяется при таянии.
Естественно.
Понятно.
Значит, понятно, что сама как бы оценка, сколько может выделиться воды, она тоже варьирует, с одной стороны, от льдистости, а с другой стороны, от темпов деградации. Но в среднем можно считать, что за год именно деградация, не просто оттаивание сезонно промерзающего слоя, а именно деградация, приводит к выделению от нескольких миллиметров до не более чем 5 сантиметров, ну, 5 даже много, наверное, где-то примерно 2 сантиметра, ну, скажем так, от 2 до 20 миллиметров воды за год. Именно миллиметров. То есть водный баланс обычно считают в миллиметрах. Да,
да, это понятно. Я просто к тому, что вот, 2 миллиметра...
Много это или мало? Ну, смотрите.
Ну, с гектара 2 сантиметра с гектара.
Это просто с любой площади. Это просто как бы метр, гектар здесь в данном случае не важно. Это вот как осадки считают. Вот осадки, например, в Москве порядка 600 миллиметров в год. Неважно. Вот представим себе, сколько, значит, соответственно, выпало за год осадков. Мы можем себе представить, соответственно, 60 сантиметров.
Ну, да.
Вот. А вот при таянии, соответственно, многолетней мерзлоты, именно деградации, будет выделяться, ну, примерно от 2 миллиметров до 2 сантиметров.
То есть, на самом деле, это не так страшно, как это звучит, да?
Это, безусловно, не так страшно, как это звучит. И эти количества воды, поскольку они, в общем-то, так сказать, распределяются, ну, все-таки на протяжении, так сказать, ну, окончания теплого сезона, но все же это, так сказать, недели, да? То есть, наводнения возникают когда? Когда много воды появляется сразу. Вот, то есть даже 20 миллиметров осадков могут привести к наводнению, но в том случае, если они выпали, например, за полчаса во время, так сказать, грозового ливня, да, и тогда вот сразу создаются, значит, а когда выпадает там 40-50 миллиметров, за, ну, скажем, за пару дней, то это вот создает немедленно, так сказать, большие проблемы, так сказать, с наводнением.
Хорошо, но если вот в очень теплый сезон, там ударно теплый, не знаю, несколько недель держится сверхвысокая температура, плюс еще рядом горят леса, что, ну, нет, не повышай температуру, мы в прошлый раз это говорили, но улучшай теплопроводность. Проводимость почвы. В общем, может ли, ну, так сказать, ударными темпами в каком-то месте оттаять мерзлота так, чтобы это привело, собственно, к чему? К чему-нибудь это может же привести?
Ну, к такому масштабному региональному наводнению это, естественно, не приведет, да? Ну, вот, скажем, существуют научные работы, которые показывают, что в тех же условиях Якутии вода, которая оттаивает как из сезонно-талого слоя, так и ниже лежащих верхних слоев многолетней мерзлоты, способствует водному питанию растений. У Якутии резко континентальный климат, там очень жаркое лето, засушливое, и вот как бы стабилизация экосистемных функций способствует именно вода, которая оттаивает, так сказать, из мерзлоты. Собственно, скажем, с какими-то локальными катастрофами это, как правило, не приводит, если речь не идет о каких-то дополнительных факторах. Ну вот я сам, например, был свидетелем во время своих работ на Чукотке, как со склона ушло целое озеро. Почему? Потому что протаяла перемычка, ну, можно сказать, естественная дамба, да, и в результате чего получился, соответственно, прорыв озера, и оно в течение, ну, буквально нескольких часов ушло в море, да. Оно минуло поселок Лаврентия буквально на 40 метров, да.
Ох.
Понимаете, да? То есть это такой естественный сель, да, который, значит, образовался в результате именно усиления таяния мерзлоты. Вот такие катастрофические явления, они достаточно часто. И, в принципе, действительно, вот на всей площади тундры довольно подвижная ситуация с озерами. Их там много, ну, в силу, так сказать, ряда обстоятельств, потому что, в свою очередь, мерзлота является хорошим водоупором. То есть вода не просачивается вглубь, да, а собирается в депрессии. И, в свою очередь, так сказать, подвижность грунтов и усиление протаивания часто приводит к тому перераспределению вот этих вот масс воды. Вот с этой точки зрения, да, действительно могут быть различные, ну, скажем так, локальные, так сказать, неприятности и катастрофы. Поскольку вот тот самый прорыв, он, например, просто-напросто перерезал и размыл часть дороги, соединяющую поселок Лаврентий и поселок Лорино.
Кошмар какой.
Мы все умрем. Но это не точно.
Но ведь многолетняя мерзлота – это ведь не только вода. А насколько я читал, во многолетней мерзлоте содержится много растворенных газов, в частности, углекислого газа и метана. И, соответственно, при оттаивании многолетней мерзлоты эти газы также выбрасываются сначала в почву, потом, соответственно, в атмосферу. А ведь СО2 и метан — это, во-первых, основа парниковых газов, насколько я помню. А во-вторых, это приводит к образованию каверн подземных, которые трудно обнаружить и которые могут очень неожиданно проявить себя, лопнув или, наоборот, сложившись внутрь. Это правда или это тоже чья-то паника?
В общем-то, это правда. Но, опять же, какая это правда? Мы же говорили, то есть я вот постоянно подводил к вас мысли, что мерзлота очень сильно различается.
Я понимаю,
климатические тренды очень сильно различаются. Да? Количество воды в мерзлоте сильно отличается. И наличие, скажем так, связанных газов тоже очень сильно отличается. То есть, в первую очередь, вот теории, связанные, ну, скажем так, с климатической миной, газогидратным ружьем...
Как это называется?
Значит, это вот различные, ну, скажем так, различные определения, которые мне приходилось читать в научных работах, либо в научно-популярном освещении этих научных, соответственно, работ. Вот концепция газогидратного ружья, она была впервые выдвинута еще в 50-е годы прошлого века по отношению к одному из великих вымираний. Было такое пермское вымирание 250 миллионов лет назад.
Угу.
Вот. И одной из концепций этого вымирания было газогидратное ружье. Что означает? Моря содержат, особенно северные моря, содержат на шельфе большое количество газогидратов. Они просто могут находиться, соответственно, на шельфе. Да? Газогидрат – это вот внешне, это, в общем, некое, так сказать, образование, похоже на снег. Да? То есть оно образуется из метана и воды, то есть это, строго говоря, смесь метана и льда, вот, которые образуются в условиях низких температур и высокого давления.
Угу.
Вот. И, в общем, как бы концепция газгидратного ружья, значит, утверждает, что в результате, ну, некоторых процессов произошло резкое разложение газогидратов, а, соответственно, метан, входящий в эти газогидраты, является мощным парниковым газом. Это привело к мощному разогреву атмосферы и, соответственно, как бы резкому изменению климата. Иногда даже говорится о том, что, соответственно, океан взорвал.
Да, вот такие, ну, это вот, как-то уже...
Нет, серьезно, это, так сказать, это научные работы. Вот. Ну, другое дело, что, в общем-то, большая часть современных исследователей все-таки не совсем согласна с этой гипотезой. Вообще, вот если рассматривать очень интересный процесс великих вымираний, а с момента выхода жизни на сушу их насчитывают 5. 5 великих вымираний. То, строго говоря, причины этих вымираний, они, в общем-то, так сказать, как бы их перечень одинаков. Да? То есть первые два места занимают падение астероида либо вулканическая деятельность. Вот. А на третьем месте стоят самые разные причины, и вот это вот газогидратное ружье в том числе тоже регулярно указывается для многих вымираний. Вот. Значит, действительно, на Ямале и в Якутии известны кратеры, образовавшиеся в результате выхода метана из более глубоких слоев вечной мерзлоты. То есть вот этот вот процесс нарушения, то есть усиления деградации вечной мерзлоты и в условиях льдистых грунтов, сильно льдистых грунтов, под которыми расположены газогидраты, да, либо, соответственно, каверны с метаном, да, иногда приводят к тому, что метан, который ищет выход на поверхность, ну, создает действительно вот типа таких вот цилиндрических колодцев, да, глубиной несколько десятков метров и, соответственно, шириной, ну, от нескольких метров тоже до нескольких десятков метров. Да? То есть такие кратеры фактически создаются. Да, этот процесс есть. Он известен для метана. Но его интенсивность крайне мала. Да? Вот чтобы сравнить с интенсивностями, стоит посмотреть глобальный баланс метана. Да? Вот основным источником метана в глобальной биосфере, если не брать антропогенную деятельность, являются переувлажненные экосистемы. То есть это болота, марши, мангры и так далее.
Что-то, где гниет органика, да?
Где гниет органика в условиях недостатка кислорода. Вот метанообразование, его образуют бактерии, когда они осуществляют разложение органического вещества в условиях анаэробных, то есть нет кислорода. И вот когда нету кислорода, они вынуждены выделять, значит, соответственно, метан. Вот, метанообразователи. Так вот, если мы сравним, какое количество метана образуется из переувлажненных экосистем в год в современной биосфере, то это примерно 200 миллионов тонн.
Ого!
Это много. Это конечно, много, да. Но это нормальный процесс, понимаете, да? Это не то, что вот как бы внезапно возникло сейчас, да? Это нормальный процесс, в которых нормальным образом существовала биосфера в течение длительного времени. Если мы берем газогидраты, уже связанные с тем, что, соответственно, мерзлота деградирует и увеличивается, то эта оценка составляет примерно 5 миллионов тонн. 5 миллионов тонн.
Значительно меньше,
ну,
да.
Значительно меньше, да. То есть ответ в целом на ваш вопрос следующий. Да, процесс существует, но он не имеет определяющего вклада в глобальное потепление в силу не столь высокого масштаба.
Даже если он, этот выделяющийся газы, не столь сильно влияют именно на глобальное потепление, я видел много видео, фотографий, когда, ну, просто в земле из-за вот того, что была эта каверна, наполненная газом, он в какой-то момент нашел выход, и в земле образуется огромная дыра. И, ну, она сама по себе выглядит жутко, если вот фотография со спутника, неделю назад ее не было, а сейчас она есть, такой глубокий колодец. Так ведь есть еще моменты, когда она возникает где-то рядом с, или даже непосредственно под какой-то человеческой инфраструктурой, дорогой, домами и так далее. А есть возможности как-то отслеживать, предсказывать, может быть, ликвидировать потенциально опасные именно для человека и его жилищ, дорог и так далее, вот таких подземных пузырей?
Ну, я уже сказал, что это процесс достаточно локальный.
Ну,
естественно,
да.
Он принимает во внимание в условиях инженерной геокриологии. Вообще, вот в принципе, когда прокладывают трассы, ставят дома и так далее и тому подобное, предпочитают выбирать участки с малой льдистостью. Это же вполне понятно в любом
случае. Абсолютно, да, но не всегда есть возможность.
Просто. Ну, как правило, в общем-то, эти вопросы решены, а сам вот этот вот процесс образования тех самых, значит, соответственно, метановых кратеров, он все-таки крайне локален. То есть вероятность пересечения довольно локальных антропогенных участков с инфраструктурой и вот этого естественного процесса метановых каверн, она, ну, крайне низка, крайне.
Хорошо.
То есть это примерно как, если бы на нас вот упал сейчас астероид. Ну, не астероид, а метеорит.
Ну, вот челябинцы тоже так думали, я думаю.
Ну, естественно, иногда падают, да, совершенно верно.
Хорошо, а при обнаружении такой вот метанозаполненной каверны, этот метан, выделяющийся из при деградации мерзлоты, его можно собирать? Ну, то есть, польза от него хоть может быть, если уж вред какой-то ликвид?
Вы знаете, опять же, из-за локальности этого процесса трудно придумать, как это собирать. Ну, понимаете, все-таки газовая промышленность, добыча газа в России очень сильно развита. Естественно, что вопрос упирается в экономику, да? То есть, соответственно, этот газ должен быть конкурентоспособен и продаваться по... То есть можно добыть все. И, в принципе, вот как бы считается, что вот такие образования, булгуняхи, да? То есть это, соответственно...
Как?
Булгунях. Булгунях
– это
некий
языка, да?
Бугор, да, то есть, соответственно, такое повышение, которое вот прямо на глазах, ну, в течение, так сказать, нескольких лет увеличивается, 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 и его образование связывают вот с тем самым процессом, соответственно, выпучивания метана из каверн.
Да? Сказали 5 миллионов тонн. Это для индустрии, для промышленности, это большие цифры.
Если... Значит, смотрите, вот тут надо как бы разделять метан, идущий из наземной криосферы, да, то есть, соответственно, из той, которая расположена на суше, да, и из моря.
Так.
То есть, когда говорят про газгидраты, то есть, надо все-таки разделять морские газгидраты и наземные.
Ну,
вот эти 5 миллионов тонн, они идут в основном из морских газгидратов. И кроме того, действительно, вот это вот количество морских газгидратов, да, оно, по некоторым оценкам, даже превышает разведанные запасы газа. И, в принципе, в многих странах, например, Канада, Япония и вот Китай, да, совсем недавно Китай присоединился, они ведут эксперименты по промышленной разработке морских газогидратов. А вот так вот бегать с каким-то цистерной за взрывающимся булгуняхом, ну, это просто несерьезно.
Мы все умрем. Но это не точно.
А последний, но, думаю, не по значению вопрос. Еще очень часто встречается такая информация, что в многолетней, я все время пытаюсь соскочить на вечное, но нет, многолетней мерзлоте, в нее вмерзли многие микроорганизмы, которые для человека или его деятельности потенциально опасны. Ну, то есть, как бы, да, есть теория о том, что когда многолетняя мерзлота оттает слишком сильно, она высвободит просто облако вирусов и бактерий, которые могут стать причиной глобальной эпидемии. Это насколько близко к правде?
Это очень близко к правде.
Опа.
Значит, я был знаком, можно сказать, с основателем этого направления, да, палеомикробиологии, то есть человеком, который первым начал оживлять микроорганизмы из керманов вечной мерзлоты. Давид Абрамович Геличинский, к сожалению, ныне покойный, работал он, значит, в Пущинском институте, тогда который назывался почвоведение и фотосинтез. И я его просто вот как-то спросил, говорю, Давид, а ты вот не боишься, что ты вот оживишь чего-нибудь такое, чего, в общем, так сказать, устроит глобальную эпидемию? Он мне сказал, да, боюсь. Вот. Значит, проблема заключается, на самом деле, даже в более простых вещах. Скотомогильники. Сибирская язва, соответственно, САП, бруцеллез и ряд других болезней. Вот эти скотомогильники, в общем, очень часто устраивали на территории вечной мерзлоты.
Угу.
Вот. И, в принципе, считал, что это, как бы так сказать, ну, безопасно, да. То есть, там, в 19 веке, значит, соответственно, да, в 18 веке.
Ну, то есть, типа, а оно сейчас... там замерзнет и останется навсегда.
Совершенно верно, да. А сейчас, в связи с таянием и деградацией многолетней мерзлоты, часть этих скотомогильников оказывается на поверхности, размывается, и в результате чего вот эта вся зараза, в общем-то, в значительной степени ограниченная, ликвидированная, начинает разноситься по окрестным территориям.
Уже да. оказалось? Или это да. пока математические просчеты?
Нет, это не математические просчеты. Имеются конкретные примеры, и имеются даже общественные организации, которые пытаются бороться с этим процессом.
Если многолетняя мерзлота способна сохранять живыми, ну или, по крайней мере, способными вернуться к жизни какие-то микроорганизмы, ну и клетки, в принципе, может ли она так хранить не закопанные там в прошлом, позапрошлом веке споры сибирской язвы, но и что-то более древнее, вроде останков каких-нибудь древних животных, там, от мамонтов и там, чем черт не шутит, динозавров.
Ну, динозавров вряд ли. Все-таки динозавры жили в эпоху, так сказать, последнюю термоэры. Ну, и находить их, как бы, замерзших динозавров, в общем-то, так сказать, невозможно. А вот в отношении представителей ледниковой мегафауны, самой известной, которым является мамонт, вот, также шестерстый носорог, саблезубый тигр, вот, значит, это уже фактически реальность. То есть успеха пока не было. Но да, значительное количество животных, вот, находится в результате, находится охотниками, геологами и так далее. То есть вот каждый год обычно находят, ну не каждый, там через год, новые остатки мамонта. И вот уже прошлый раз, вот я забыл, как этого мамонта называли, но примерно 5 лет в Якутии был обнаружен мамонт удивительный сохранности. Такой, что даже кровь сохранилась. То есть, соответственно, когда размерз вот этот вот туша, да, то, соответственно, и более того, значит, уже, естественно, шел проект научный, связанный с возможностью клонирования мамонта, и образцы были, соответственно, транспортированы из Якутска. То есть, сначала туша была доставлена в Якутск, потом, значит, из Якутска были транспортированы в Южную Корею, тоже, опять, не помню имени профессора, который активно занимается вопросами, соответственно, клонирования животных. К сожалению, восстановить мамонта не удалось, и при этом сами люди, которые в этом эксперименте участвовали, я с ними общался, они говорили, что, в общем-то, мы сами, наверное, все-таки зря стали копать, его выкапывать летом. Ну, то есть они допустили размораживание и процесс транспортировки и так далее и тому подобное. В общем-то, скорее всего, ДНК повредился до, скажем так, непригодного состояния именно в результате, скажем так сказать, раскопок и транспортировки. Вот если бы они этим занимались зимой, понятно, что существенно сложнее технически, да, то вероятность была бы, так сказать, успеха намного больше. Ну, в общем-то, все ждут. То есть, условно говоря, как только будет обнаружен очередной хорошо сохранившийся мамонт, обязательно будет сделана попытка клонирования. То есть успеха уже нет, но, строго говоря, это вот процесс, ну, который вот, так сказать, идет. То есть это вот действительно, так сказать, реальная научная деятельность, и имеются, так сказать, ресурсы, имеются, так сказать, возможности, речь идет о нахождении остатков, соответственно, с достаточной степенью сохранности.
У меня просто вырисовывается картинка, что если мы переживем успешно все эти катастрофы, которые мы сами на себя навлекаем, в том числе и те, которые связаны с оттаиванием вечной мерзлоты и приводят к ней, то плюсом из этого всего мы сможем извлечь как минимум, ну, в недалеком будущем с развитием науки, какой-то зоопарк вымерших животных, условно.
Ну,
теоретически это возможно.
Теоретически это возможно. И почему я говорю, что речь идет о практической реализации, не дошедшей до успеха, но действия предприняты.
Это такие парк ледникового периода.
Фактически, да.
Большое спасибо, что сегодня пришли и приняли участие в этом подкасте. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Podcasts, Web Store и CastBox. Заходите, смотрите в Instagram ria_podcasts и присылайте свои вопросы на podcasts@rian.ru.
Вирусы продолжают развиваться. Мы слабы
Мы все умрем. Мы все умрем. Но это не точно.